«Посоветуйте доктор».
Азбука здоровья и долголетия в программе Ольги Копыловой.
Друзья, я вас приветствую. У микрофона Ольга Копылова. На какую лошадку ставить? Сейчас этот вопрос обсуждают на каждой кухне. Речь о вакцинах против коронавируса, которые сейчас разрабатывают практически во всех странах мира. Около 130 претендентов на сегодня имеется. И вот какие вакцины первыми окажутся у финишной черты, зависит скорее даже не от того, как быстро они будут продвигаться там, по клиническим исследованиям или выходить на рынок, регистрироваться, а зависит это скорее от того, как они себя покажут в боевых условиях пандемии, то есть как они покажут себя в плане эффективности. Вот мы сегодня будем это обсуждать, расскажем о платформах. Вот сейчас очень модное словечко такой — платформы, на основе которых разрабатываются вакцины. Расскажем об эволюции вакцин, так же, как любые технологии, а платформы это и есть технологии, так же, как любые технологии усовершенствуются, так же точно меняются и технологии производства вакцин. Ну и, конечно, мы не обойдем вниманием те несколько первыми приближающихся к финишу вакцин, которые действительно вызывают наибольшее доверие и наиболее перспективны по двум основным показателям – безопасность и эффективность. С нами на связь выходит наш гость, ученый-микробиолог, вирусолог, член-корреспондент Российской академии наук Сергей Викторович Нетесов. Сергей Викторович более 30 лет изучал особо опасные вирусы в «Векторе», в научном центре биотехнологии и вирусологии. 17 лет работал там в должности заместителя директора, а сейчас заведует лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета. Сергей Викторович, приветствую вас.
Доброе время суток.
Сейчас самая такая трендовая тема – это платформы для вакцины против COVID-инфекции. И это слово употребляют уже, по-моему, школьники. Но я не уверена, что школьники и вообще просто люди простые, необремененными знаниями в вакцинологии, понимают, что такое платформа. Я вот понимаю так, что это некая технология. Если можете, вы меня, пожалуйста, поправьте и уточните, что же такое платформа для создания вакцины?
Вы знаете, вы правы, потому что это действительно просто тип технологий. Дело в том, что вакцины бывают живые, аттенюированные, то есть ослабленные, которые не вызывают заболевание у человека или вызывают очень слабое заболевание, по типу, как это вакцина против натуральной оспы была, по типу, как это была вакцина против туберкулеза, и она и сейчас есть, БЦЖ, вакцина против полиомиелита, вакцина против кори, паротита, краснухи. Это все живые вакцины. Другой тип вакцины – это инактивированные вакцины. То есть, когда нарабатывается живой вирус, после этого инактивируется с помощью формальдегида или бета-пропиолактона или ультрафиолетового освещения. И, наконец, есть вакцины, так называемые субъединичные. Это вакцины, в которых присутствуют только фрагменты вируса или бактерии. Примеры таких вакцин – это вакцины против гепатита B и против папилломовирусной инфекции. Последние 20 лет также стали развиваться вакцины на основе различных безопасных вирусов. То есть они из себя представляют безопасные вирусы, в геномы которых встроены различные фрагменты генов или сами гены некоторых патогенных вирусов.
Их, по-моему, векторные, да, называют?
Векторные вакцины, вот, собственно говоря, специалисты Института Гамалеи именно это и имеют в виду. Вот какой вектор используется, такова и платформа. И вот, в частности, сейчас активно используются векторы на основе аденовирусов, на основе вируса везикулярного стоматита, на основе вируса оспы вакцины и некоторых других вирусов, в частности, возможно, будут использовать также вакцины и штамм вируса кори.
А еще есть ДНК-вакцины?
Ну, ДНК-вакцины – это тоже такая штука есть. И есть МРНК-вакцины. И, в общем, видов сейчас много, но я упоминаю только те виды, которые сейчас уже применяются.
Сергей Викторович, ну вот это такие общие сведения о современных технологиях производства вакцин. Но сейчас, естественно, все говорят о технологиях для производства вакцин против COVID-инфекции. И непонятно, почему такие разные технологии используют, почему та или иная фирма выбирает ту или иную технологию, есть у нее какие-то соображения на этот счет, или это просто удобно, потому что долго разрабатывалась вот эта самая платформа. Вот если можно, каковы принципы выбора технологии при производстве той или иной вакцины, ну, сейчас мы говорим о ковиде, да, и ваша аналитика, вот какие на сегодня существуют технологии производства вакцин, чем они отличаются, ну, и, если можно, с точки зрения их перспективности, ваше мнение.
Разработки какие-то,
да? Я имел в виду разработки, конечно, да.
Теперь, что касается разных видов. Дело в том, что против коронавируса в человека до сих пор никаких вакцин разработано не было. А поскольку эпидемия навалилась на нас неожиданно и развивается стремительно, то здесь надо было как-то сразу начать разработки по нескольким направлениям, потому что непонятно, какое сработает лучше всего и будет ли оно пригодно для всех. Дело в том, что этим ковидом болеют и здоровые люди, и дети, и пожилые люди, и люди с иммунодефицитами. И, как мы знаем, на самом деле нужно для некоторых инфекций несколько типов вакцин. И выбор каждой компании, или каждого института, или каждого разработчика, он основан на его предыдущем опыте. Вот именно поэтому фирма Moderna, которая уже лет 10 развивает технологии вакцин на основе упакованных матричных РНК, она развивает именно эту технологию, потому что она несколько таких кандидатных вакцин довела до клинических испытаний второго-третьего типа еще несколько лет назад.
А какие еще вакцины на этой платформе были разработаны?
Вакцины против нескольких штаммов вируса гриппа, против респираторно-синцитиального вируса, против вируса парагриппа. Так вот, они начали клинические испытания первой фазы 16 марта. Где-то примерно 20 апреля они их закончили и начали испытания второй фазы на добровольцах. Они их закончили где-то в мае и в июне, насколько я знаю, получили разрешение на третью фазу испытаний. И они ее сейчас активно проводят, потому что это самая массовая и самая длительная фаза испытаний любой вакцины.
Как долго еще будет продолжаться и когда вот эта вакцина появится уже на рынке, скажем так?
Ну, вы знаете, дело в том, что наработать ее особых проблем нет, если она докажет свою эффективность и защитный эффект. А это доказывается долго, потому что формируются большие группы, там 4 группы, насколько я знаю, они сформировали, и каждый доброволец не знает, чем он уколот. И они все находятся в такой вот напряженной эпидемической обстановке, где много заболевших, и таким образом будут сравнивать заболеваемость в контрольных группах и основных группах.
А какие еще платформы используют сейчас для разработки вакцин против COVID-инфекции?
Ну, во-первых, это векторная платформа на основе аденовирусов. В разных странах используют разные аденовирусы. Вот, например, китайская вакцина фирмы CanSino. Она тоже находится в испытаниях третьей фазы. Уже, наверное, третий месяц начался этих испытаний. Она тоже на основе аденовируса пятого серотипа, как и второй компонент нашей вакцины. В нее тоже встроен ген белка S коронавируса. И она тоже вводится внутримышечно. Предплечье.
Сергей Викторович, очень интересный здесь вопрос все-таки про вот эти самые аденовирусы, которые являются вектором, да? Мы слышим сейчас очень активно, что где-то использован аденовирус человека, где-то использован аденовирус обезьяны. Вот если можно, поясните, почему такие разные использованные аденовирусы? У них же есть, наверное, какие-то аргументы, да, в пользу. Китайцы, например, какой аденовирус использовали?
Они используют аденовирус пятого серотипа, и я сразу могу сказать, что это не очень правильный выбор.
Это человеческий, да?
Это человеческий вирус пятого серотипа, но на самом деле те же самые китайские ученые провели обследование целого ряда регионов на наличие иммунитета к этому вирусу у людей. И выяснилось, что у них иммунитет к этому аденовирусу имеет от 50 до почти 70% людей. Это означает, что вот вакцина на основе аденовируса пятого серотипа может и не сработать в отношении таких людей, потому что их иммунная система будет сразу нейтрализовать сам вот этот вектор.
Ага, то есть, получается, будет против домика работать, а против того, кто в домике, уже и не доберется.
Да, такое может быть. Но вот у китайских ученых это получилось. И на самом деле они используют такие же, примерно, дозы, как и наши исследователи. И у них это получилось. Иммунитет получается, и антитела образуются, Т-клеточный иммунитет тоже прослеживается. И вот сейчас главное им доказать наличие протективного эффекта, то есть эффекта профилактики, что вот такая иммунизация людей действительно от ковида защищает.
Другие фирмы, которые использовали тоже аденовирус. Мы сейчас о векторных вакцинах говорим.
Ну вот наша вакцина «Спутник-5», она использует две векторных системы на двух разных аденовирусах. Первый – это у них аденовирус 26-го серотипа человека. Это гораздо реже встречающийся серотип. И наши исследователи используют его для первой иммунизации. А для второй они используют аналогичный китайским ученым 5-й серотип.
А почему так вот разные серотипы? По-моему, там 21 день, да, разница между двумя вот этими вакцинами?
Да.
А почему? Почему разные серотипы?
Ну, потому что после первого укола люди реагируют активно на этот вирус и выработают к нему антитела и клеточный иммунитет, и вторая инъекция будет почти неэффективна, потому что это свежий иммунитет.
Опять же, к домику выработают?
К домику, да. Поэтому они второй домик дают другой, наши ученые. Они дают аденовирус 5-го серотипа.
Ясно. Но это тоже человеческий аденовирус.
А это почему? Человеческий.
Да, а тогда объясните, вот AstraZeneca использовала, насколько я знаю, аденовирус обезьяны. И сейчас, кстати, они приостановили третью фазу испытаний, потому что у них какие-то неприятности начались с теми испытуемыми, кому были введены.
Ну, вы знаете, давайте мы не будем путать, так сказать, неприятности с открытостью. Да?
Да.
AstraZeneca проводит эти испытания очень открыто, и она будет публиковать все такие случаи. Кстати, они уже обратно продлили испытания, потому что у этого человека были временные сложности со здоровьем из-за временного миелита. Он уже прошел. И они продолжили испытание третьей фазы.
Но это было воспаление мозга или что там об этом говорили?
Это воспаление оболочки спинного мозга.
Так это все-таки было связано с вакциной или нет?
Вы знаете, вот почему проводятся испытания третьей фазы такие масштабные? Здесь надо выяснить все. Так вот выяснилось, что у него вот это воспаление, по всей вероятности, не связано с вакциной, а является следствием другого. Это может быть следствием травмы, может быть следствием параллельного какого-то заболевания, которым он заразился. Например, тот же миелит может наблюдаться при десятках разных вирусных инфекций. И вот здесь надо отделить зерна от плевел. Они уже возобновили испытания.
А все-таки почему они использовали аденовирус обезьяны в качестве домика, а не человеческий?
Потому что к нему нет иммунитета у людей. Раз. Во-вторых, они у него инактивировали часть генов, потенциально могущих быть опасными для человека. Поэтому они, когда используют этот домик, то к этому домику вообще нет иммунитета у человека, ни у кого.
Учитывая ситуацию, что сейчас мы боимся перехода вирусов животных на человека, и мы уже увидели, что происходит с тем же коронавирусом, невозможно какие-то вот здесь мутации, изменения в связи с тем, что вводится вот этот домик на основе аденовируса обезьяны, нет?
Вы знаете, во-первых, они же не случайно это используют. Этот аденовирус проверен на нескольких типах животных, в том числе на обезьянах, причем проверен уже со встроенным геном. Второе, они уже провели испытания первой и второй фазы, и там особых побочных эффектов выявлено не было. Они только на третьей фазе выявились только потому, что в третьей фазе просто в сотни раз больше добровольцев участвует, чем в первой и второй фазе. То есть редкие вещи выявляются в третьей фазе.
Ну хорошо, с этим типом вакцин более-менее понятно, вот я имею в виду векторный. Что еще?
Во Всемирной организации здравоохранения, по крайней мере, имеется сведение более чем о 130 вакцин.
А сколько разных платформ, если можно так обобщить? Да,
ну, вы знаете, я за всеми уже не слежу месяца 4, наверное, потому что это невозможно. Я держу, так сказать, только те в уме, которые сейчас испытываются в третьей фазе. Их меньше 10. Испытывается еще, кроме тех, которых я вам назвал, испытывается 3 или 4 китайских инактивированных вакцины. То есть это нарабатывается живой коронавирус, инактивируется либо химически, либо ультрафиолетом, либо рентгеновским излучением. И такого типа вакцины нам известны. Это вакцина, например, против клещевого энцефалита. Она именно такая. Вакцины против гриппа, тоже инактивированные вакцины. Нарабатывается живой вирус, после этого инактивируется, очищается и вводится людям, и у них создается иммунитет.
Теперь о других технологиях. Ну вот наш вектор сейчас, в котором вы, по-моему, больше 30 лет проработали, тоже готовит к выходу на производство свою вакцину. Что у них за вакцина?
Ну, во-первых, вектор разрабатывает не одну вакцину, а несколько на разных платформах, причем тоже, насколько я знаю, на аденовирусе. Кроме того, он разрабатывает также и на вирусе везикулярного стоматита, насколько я знаю. Вектор сейчас приоритетом номер один поставил для себя пептидную вакцину, она основана на том, что вместо целого белка, S-белка, который образует шипы на поверхности вируса, в этой вакцине компонентами являются белковые фрагменты этого белка, которые пришиты на специальный носитель, который называется для всех вакцин адъювантом или помощником. И таким образом мы в любой вакцине на самом деле вводим в организм либо целый белок вирусный, либо его фрагменты, либо вводим матричную РНК для этого белка, чтобы он там синтезировался. Так вот, один из подходов – это вот эти пептидные вакцины. По идее, это самые безопасные вакцины, потому что в них нет самореплицирующихся геномных молекул. То есть они вообще не способны размножаться. Они в организм попадут, вызовут иммунитет и уйдут из него путем просто переваривания вот этих самых белковых фрагментов.
Но мы сейчас ожидаем, да, вот эту вакцину в ближайшее время. Там уже третья фаза испытаний, насколько я понимаю.
Нет, не третья. У них вторая фаза началась испытаний. Но третья начнется достаточно быстро, поскольку у них уже методы анализа отработаны. И то, что она в этом году начнется, я абсолютно уверен.
Понятно. Но так получается, что пока реально вот доступной будет в ближайшее время только вакцина «Спутник».
Вы знаете, если говорить только про Россию, даже так сказать нельзя. Потому что одна из наших компаний, насколько я знаю, AirPharm, ведет переговоры с AstraZeneca о том, что по окончании третьей фазы вот этой оксфордской вакцины на основе вируса шимпанзе будет тут же налажено производство вакцины, и они уже готовят, на самом деле, регистрационные документы для нее. Поэтому у нас какая вакцина вперед появится, я не могу сказать.
Насколько я знаю, сейчас и в России испытания эти проводят с оксфордской вакциной. Во всяком случае, приглашают желающих принять участие вот именно в оксфордской вакцине в испытаниях в России.
Да, я тоже это видел, но, понимаете, пока не опубликовано число людей, которые ей привиты, я, так сказать, вот эту информацию как бы у себя не употребляю, ни в лекциях, ни в чем. Я знаю о том, что ведутся переговоры, я знаю о том, что они зашли далеко, но еще раз говорю, определяющим будут результаты третьей фазы.
Буквально в каждой стране европейской сейчас пытаются вот создать свою вакцину. Все ринулись как бы на это поле, это правильно, это понятно почему. Мы с вами сейчас буквально о 3-4 платформах рассказали. Может быть, еще какие-то интересные есть технологии, о которых просто хотя бы стоит упомянуть?
Ну вот про мРНК-вакцины я вам рассказал на примере фирмы Moderna. На самом деле по этой же технологии разрабатываются в других странах тоже аналогичные вакцины, в частности в Китае. Тоже на такой же платформе МРНК, упакованной в липидную оболочку, разрабатывается вакцина. Кроме того, разрабатываются вакцины в нескольких странах на основе уже не МРНК, упакованной в оболочку, а фрагментов вирусной ДНК, упакованных в белковую оболочку. И это тоже интересный вариант, потому что эти вакцины будут более стабильны, по идее, чем вакцины на основе матричных РНК. Вот та вакцина фирмы Moderna, про которую я говорил, у нее есть один довольно крупный недостаток, ее надо хранить при минус 40 перед употреблением и транспортировать при минус 40.
А наш спутник при минус 18 тоже, между прочим, будь здоров.
Да, да, но минус 40 и минус 18, в общем-то, похожие условия, это да. Но наша вакцина и вообще вакцина на основе вирусного вектора, она будет всяко стабильнее, чем вакцина на основе МРНК.
Спасибо. По поводу перспективности. Вы всю свою жизнь, можно сказать, научную положили на разработку вакцин. И, если можно, ваша точка зрения. Мы понимаем, что это еще пока все будет сравниваться годы, если не десятилетия. Но все-таки ваша точка зрения. Вот какие из этих вакцин наиболее перспективны? По двум основным показателям. Эффективность, безопасность.
Вы назвали такие критерии, которые на самом деле немножко друг другу противоречат. Но самая безопасная вакцина, по идее, должна быть та, которая на основе пептидов, которую вектор разрабатывает. Потому что, во-первых, их количество небольшое. Во-вторых, это не размножающаяся структура. В-третьих, ну чему там быть опасному? Там ничего нет, понимаете? В то же время вакцина векторная – это активно размножающийся вирус. У него, конечно, будет больше побочных эффектов. Но зато иммунитет, по идее, должен давать мощнее и дольше. Наконец, инактивированная вакцина. Вот это тоже вариант, который более безопасен, чем векторная вакцина. Но то, что напряженность иммунитета будет меньше и продолжительность его будет меньше, это точно. Так что, вы знаете, у нас вот это как бы единые весы. И если чаша безопасности очень большая, то, по идее, эффект такой вакцины будет меньше. Так что наш организм, он уж так устроен, понимаете? Поэтому я бы сейчас не стал бы ни на какую платформу ставить никакие ставки, а просто подождал бы результатов третьей фазы. И тогда будет ясно. Вполне возможно, что будет так. Вот для всех людей клинически здоровых будет применяться вакцина на основе вектора какого-то, аденовируса, там, вируса везикулярного стоматита или какого-то. А для людей, например, у которых есть проблемы с иммунитетом, например, люди с пересаженными органами, люди с ВИЧ-инфекцией, люди с хроническими заболеваниями типа диабета, сердечно-сосудистых и так далее, для них будет использоваться либо инактивированная, либо вот эта пептидная вакцина. Так уже делается на самом деле в отношении вакцины против полиомиелита. Во многих странах ставят вакцину инактивированную вместо живой, чтобы избежать осложнений у людей с какими-то проблемами.
Да, спасибо. Ну, в связи с этим еще один вопрос. А вообще, в принципе, вот сейчас говорят о том, что очень много случаев повторного заражения коронавирусом и подтвержденных случаев, лабораторно подтвержденных, так как среди заболевших много врачей. Как вы можете, во-первых, это прокомментировать? Ну и, естественно, вытекающий отсюда вопрос, а поможет ли в принципе вакцина?
Поможет ли в принципе, это дадут, опять же, вынужден повториться, результаты испытаний третьей фазы. Что касается много случаев описаний, на самом деле, если вы проследите за всей литературой по этому поводу, то вы поймете, что на самом деле очень громко писали о подозрениях на такие случаи, но не писали о том, что они практически все не подтвердились. Даже последний случай в Гонконге, который вроде бы был очень прилично исследован, и то не подтвердился. То есть, на самом деле, достоверно подтвержденных случаев вторичного заражения нет. Просто это связано с особенностями мировых СМИ. Они очень любят писать сенсации и категорически не любят их опровергать.
Ну, смотрите, сейчас у нас начинается новый сезон на РВИ, никто этого не отрицает. Мы прекрасно понимаем, что даже сейчас уже болеет много людей, но, скорее всего, большая из них часть – это не коронавирус, а все те же наши с вами аденовирусы, риновирусы, то есть их очень много. Но, перестраховываясь, конечно, люди будут вызывать врачей, ходить делать себе компьютерную томографию и так далее. Как вы считаете, нам необходимы сейчас тесты, вот чтобы ввести не просто тесты, которые говорят о том, что вот это коронавирус или нет, а тесты, которые показывают, каким именно ОРВИ болен человек. Мне кажется, что сейчас у нас начнется такая катавасия со всем этим, когда все начнут болеть, а это скоро, ноябрь, у всех будет кашель, сопли, и все будут бояться, что у них коронавирус. И, естественно, может возникнуть перегрузка больниц даже не коронавирусными пациентами, а вот именно теми, кто с подозрением.
Вот вы знаете, вы сейчас очень, на самом деле, мудрые слова сказали. Об этом ученый мир старается говорить нашему Министерству здравоохранения уже лет 15. Но дело в том, что тестирование на все респираторные инфекции не входит в обязательное медицинское страхование, и никто его не назначит. Более того, я вам скажу, вам даже подтверждение гриппа методом ОТ-ПЦР никто не назначит, только в случае очень тяжелого заболевания и очень большой настойчивости больного и его родных. Вот так, к сожалению, устроена наша система здравоохранения. Между тем, такие-то системы выпускаются. На самом деле, конечно, эти исследования имеют смысл по другой причине. Дело в том, что грипп является единственной профилактируемой инфекцией из всех инфекций нашего дыхательного тракта. И на самом деле нужны вакцины против других тоже. Против некоторых бактериальных вакцины есть. Вот есть вакцина против пневмококковой инфекции пневмо-23. Но она не входит, опять же, в обязательный перечень, в национальный календарь прививок. А на самом деле полезно было бы, чтобы она входила, потому что это резко уменьшает число вторичных и больничных пневмоний, которые в основном вызываются вот этим патогеном, разными видами пневмококков. Так что вот это нужное дело. И то, что вы сказали, очень правильно. И я лично считаю, что все равно хотя бы какие-то пилотные исследования с диагностикой нам надо проводить.
Сергей Викторович, вы упомянули вакцину от гриппа и вакцину от пневмокока. Сейчас об этом тоже много говорят, уже сейчас делают прививки от гриппа в России. Но опять же, мы же знаем, да, что у нас платформы разные, у нас разные вакцины существуют, и импортные, и наши. Во-первых, ваш ответ. Прививаться сейчас, прямо сейчас от гриппа или нет? И если прививаться, то тоже короткую аналитику по вакцинам от гриппа.
Давайте я вам скажу. Первый ответ принципиально. Сейчас правильно, в общем, агитируют всех прививаться от гриппа, потому что когда будет вакцина против коронавируса, будет аншлаг. Будут очереди в поликлинике, и очереди будет две. Одна будет от гриппа, другая будет от коронавируса. Лучше одну очередь сейчас пройти против гриппа, чтобы потом пройти вторую от коронавируса, уже когда она появится. В мире существует десятка, наверное, три разных производителей вакцин против гриппа. Во-первых, я бы посмотрел на состав вакцины. Дело в том, что на сайте Всемирной организации здравоохранения опубликован рекомендуемый состав вакцины. Это 4 штамма, 2 штамма вируса гриппа типа А и 2 штамма вируса гриппа Б.
Это этот наш сезон?
Этот наш сезон, именно, да. Причем это уже вакцина, вроде бы проверенная в Австралии, потому что там всегда наступает все пораньше, поскольку у них зима, это значит с июня по август. Так вот, в Австралии, во-первых, очень низкая заболеваемость была, и ее во многом связывают не с тем, что вакцину угадали, а в том, что носят маски. Заражаемость меньше стала. Второй момент. В этой вакцине 2 штамма остались, штаммы типа Б остались с прошлого года, а 2 штамма новые. Поэтому смысл прививаться, в принципе, он есть. Но какую вакцину выбирать, я бы сказал чисто на основе объективных вещей. Я не буду называть название. Я должен сказать, что вакцина должна быть четверная, поскольку в России до сих пор некоторые компании выпускают тройную вакцину только. Там нет второго штамма вируса типа Б. Во-вторых, эта вакцина должна иметь состав такой, какой рекомендовала Всемирная организация здравоохранения. Кстати, вот на днях должна выйти вторая рекомендация по составу. Понятно, что вторую рекомендацию, если она отличается от февральской, да, ее не успеет фирма произвести. Но, тем не менее, я бы сделал вот таким вот образом. Дождался бы рекомендации ВОЗ. Но если человек не прививался от гриппа последние 5 лет, я бы настоятельно рекомендовал привиться сейчас. Потому что сочетанная инфекция гриппа и коронавируса, она может оказаться намного опаснее, чем моноинфекция.
По поводу вакцины от пневмокока, самый частый вопрос задаваемый – это, а можно ли их сразу сделать от гриппа и от пневмокока, или нужен какой-то промежуток временной между этими вакцинами?
Ну, сразу их вам не сделают, потому что такой рекомендации нет. Вообще рекомендуется прививаться с разными вакцинами с интервалом в 3 недели в месяц. Почему такой интервал? Потому что антитела класса IgG, они образуются в период с 14 по 21 день. Есть вакцины, которые применяют в сочетании, потому что они проверены, что они так работают. Вот сочетание корь, паротит, краснуха работают. Одна прививка, 3 вакцины. Сочетание еще есть инактивированных вакцин. АКДС плюс гепатит Б. Тоже работает, сразу 4 вакцины. Почему это делается? Почему это испытывается? Потому что это один укол вместо 4. На самом деле укол – это одна из самых таких уязвимых операций, которые есть, потому что в результате укола можно внести какую-нибудь постороннюю инфекцию. Поэтому фирмы стараются разработать такие комплексные вакцины. Но для этого они должны пройти свой этап клинических испытаний, первую, вторую, третью фазу, и доказать, что иммунитет возникает от всех, такой же, как будто была отдельная иммунизация каждой вакцины.
Ну, то есть между вакциной от гриппа и вакциной от пневмокока как минимум должен пройти месяц или 3 недели?
Ну, 3 недели, потому что мы пока не знаем, работает комплексная вакцина или нет. Когда узнаем, может быть, их будет можно прививать вместе.
В заключение, Сергей Викторович, еще один вопрос. Уже буду вас сейчас отпускать. По поводу производства. Сейчас тоже вот очень обсуждаемая тема, что вакцины, которые были изготовлены на предприятии Института имени Гамалеи, это практически ручная работа. И да, это вот все здорово и круто. А сейчас, как только начнется производство, это будет совсем другая вакцина. Вот у меня в связи с этим вопрос. Не по поводу конкретной вакцины Гинзбурга, а вообще про вакцины. Вот это самое производство массовое, когда там миллионами доз идет все, насколько, ну, так сказать, это все проверяется и насколько, опять же, безопасны и эффективны такие производственные вакцины? И насколько они отличаются от тех, что сделано в лаборатории?
Вы знаете, ситуация вот какая. Дело в том, что когда вакцину изготавливают в лаборатории, там очень много ручного труда. И там люди ходят. Хоть они там в халатах, хоть они в шапочках, все равно они ходят и создают там вот эти пылевые облака, которые могут попасть в вакцину. Кроме того, поточные линии, на которых вакцина фасуется, собственно говоря, да, они эффективны только когда это действительно поточные линии, когда человек там вообще не ходит. В лабораторном масштабе это практически невозможно сделать. Поэтому все крупные вакцинные фирмы мира, они выпускают огромные партии вакцин. Дело в том, что когда вы выпускаете огромную партию, вы можете потратить кучу порций этой вакцины просто на тесты. Я вам скажу, как, например, вот я был на экскурсии в одной из американских компаний, вот, которая как раз очень много вакцин выпускает. Я у них спросил, а как у вас с контролем вообще? О, они говорят, это, говорит, правильный вопрос. Поскольку у нас линия автоматизированная, и она работает без доступа людей вообще, и люди туда приходят только ремонтировать, когда она сломается, то у нас количество персонала в цеху, который выпускает 30 миллионов доз в год вакцины, 100 человек примерно. Основная масса из них – это ремонтники. И часть людей – это те, которые отбирают пробы. А на контроле у нас сидит больше 100 человек. То есть, понимаете, на производстве занято людей меньше, чем на контроле. И именно это гарантирует качество. На таких заводах, на больших, фактически каждая вакцина проходит небольшое доклиническое дополнительное исследование.
Интересно, на животных, да?
В том числе и на животных, да.
Ну и еще все-таки один вопрос не могу не задать по поводу вот этого самого иммунитета. Тоже ничего не понятно. Делают на антитела тест? Нету. Говорят, а может быть клеточный есть. Хорошо, есть он, нет его, никто толком не знает. А как же тогда будут проверять людей перед вакцинацией? И вообще будут ли их проверять, болел он или не болел ковидом? И если вдруг ему сделают прививку, а он болел, все-таки болел, мы не ожидаем гиперреактивной ситуации с иммунитетом? Вот как?
Ну, видите, во-первых, мы же не вводим человеку живой вирус. Мы вводим векторный вирус. И если уж он будет болеть не от фрагмента генома ковида, а он будет болеть от векторного вируса. И здесь никаких особых вещей ожидать не приходится, если только этот человек не имеет очень серьезных проблем с иммунной системой.
Да, интересно, все интересно и важно, но я и вывод один единственный, ждем, когда будут проведены все необходимые фазы и будем прививаться, когда уже будет гарантия эффективности и безопасности.
Вот главное эффективности. Безопасность вроде бы, понятно, что она реактогенная, спутник 5. Понятно, что там у ряда людей температура бывает, у довольно приличного процента. Но понимаете, какое дело? Я вот знаю просто нескольких людей лично, которые им переболели. Значит, вот человек заболевает, у него 2 дня 37 температура, а после этого на неделю еще пропадают вкусовые и обонятельные ощущения. Не бог весть, какие симптомы, да ведь? Это молодые люди все. А если от вакцины температура повышается тоже на 2 дня и тоже на 37 градусов, вы задумаетесь, будете вы вакцинироваться или нет, так ведь?
Ну, здесь рулетка абсолютная, потому что у кого-то так легко проходит, а мы знаем с вами случаи, когда смертельные исходы, тяжелые течения. Мы же не знаем, как вот нам повезет, правильно?
Да почему? С большой довольно вероятностью на основе имеющихся данных можно сказать следующее. Молодые люди от 20 до 50 примерно лет, если у них нет хронических заболеваний, если у них нормальное сердце, если у них нормальная иммунная система, вот они так и будут болеть 37 градусов 2 дня. 99% так и будет. А вот пожилые люди, типа меня, вполне возможны смертельные исходы, и по статистике они уже известны. Старше 80 лет 20-25% смертельных исходов будет.
То есть прививаться надо именно пожилым прежде всего?
Вот именно поэтому надо вакцину в третьей фазе испытывать в том числе на пожилых людях. Потому что она нужна в первую очередь им.
Сейчас об этом много говорили. Да, будут исследовать в том числе и на людях 60+. Это будет.
На самом деле большинство аспектов ситуации с коронавирусом – это аспекты, которые не требуют каких-то суперных знаний или суперных пониманий. Тут все устроено очень логично. Летает в воздухе аэрозоль. Защититесь маской. Куча поверхностей есть, которые могут быть заражены. Мойте руки почаще, особенно после касания с ними. Ну и, наконец, выбирайте тот время и ту вакцину, когда вакцинироваться, когда по ним будет объективная информация на основе результатов третьей фазы. И когда мы будем действовать логично в соответствии с такой ситуацией, тогда у нас и заболеваемость будет меньше, и люди будут защищены. И кроме того, те же самые маски нас защитят и от гриппа, и от других острых респираторных вирусных инфекций. Так что я желаю всем здоровья.
Сергей Викторович, а в плане прогноза на вторую волну?
А какой тут прогноз? Она уже идет. Если вы посмотрите на сайтах, то на самом деле небольшой подъем наметился еще 2 недели назад. Он меньше, чем первая фаза, потому что больше людей все-таки предохраняется путем масок и путем мытья рук. Но она идет, это во-первых. Во-вторых, она гораздо более острая в таких областях, где люди отдыхают, где они расслабляются. Поэтому нам надо, чтобы ее избежать, все-таки строже соблюдать противоэпидемические меры.
Спасибо вам огромное, Сергей Викторович. Вам крепкого здоровья, берегите себя.
Вам того же и всем слушателям.
Сегодня с нами на связи был ученый-микробиолог, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета, член-корреспондент Российской академии наук Сергей Викторович Нетесов. Как обычно, беседу провела Ольга Копылова. Постарайтесь не болеть.